от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, ну, все, да, Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. В эфир-то мы вернулись. Жизнь продолжается. Снег падает. Зима на дворе.
А приятно, да, стало? Вот у нас даже режиссер рисует елочку на бумажке. То есть у всех новогоднее настроение.
А чего его не должно быть? В конце концов, у нас серия зимних праздников,
да,
которые начинаются, ладно, новогодние, с еврейской Хануки, которая, как всегда, раньше Нового, да, года, продолжается западным католическо-протестантским Рождеством, затем Новый год, православное Рождество, Старый Новый год, и все это долокируется в феврале китайским Новым годом, ну и, как всегда, 23 февраля.
Тоже
зимний праздник. После которого мы переходим плавно в 8 марта и вообще в весенние новые года, там наврузы и много чего
то
другого.
То есть цели ясны, задачи определены, да? Поехали,
да.
Заработать.
В принципе, чем отличается наш человек? Наш человек отличается способностью радоваться чему угодно. Самому маленькому, самому невинному поводу, тому, что вот осень началась, вот зима началась, вот первый снег, вот прилетели снегири, вот улетели журавли. Ну, слушайте, в конце концов, какая прелесть. Ну, он не радуется тому, что видит вокруг зачастую, но и к этому относится, к юмором. Во всяком случае, шутки и анекдоты по поводу осеннего фасона свежей коллекции плитки, появившейся на московских тротуарах, белоснежно-мраморных бордюров, которые затмевают по цвету своему фиде, лисиппа, проксителя. И вообще, если бы они знали, что есть такой материал, прессованная под мрамор крошка, так они бы ваяли бордюры
не переваяли
в Москве,
бы, да?
А не вот всякую ту чухню, которая у них на Парфенонах и прочих местах. Заметьте, ну насколько хорошо.
Да.
Люди стали ближе друг к другу в пробках, поскольку машины стиснуты немыслимо широкими тротуарами, и можно как-то вот заглянуть в окно соседнего автомобиля. У вас появилась возможность вспомнить добрым, не злым словом всех тех, кто кладет на московские улицы все это, потому что летом-то еще ничего, только девочки каблучки ломают, а зимой оно же скользкое. Я бы даже сказал, оно скользкое до дурения. Но, с другой стороны, травмопункты будут полны, работы у них будет полно, а у нас, что сказала министр здравоохранения, что у нас медицина в идеальном состоянии. Ну, правда, президент на эту тему цыкнул, но раз в идеальном, значит, в идеальном.
Ну, кстати, вот травмпункты, я какое-то время назад попал, вот у нас тут недалеко есть, там, ну, очень хороший прямо был хирург. Такой,
да,
он был
я
спокойный.
Знаю, у меня жена сломала, да, ногу в прошлом году, как
может,
раз
молиться
к зиме, голеностоп.
Да.
Но у меня почему-то, я вообще странный человек, мне не очень хочется на ней или на себе каждый год оценивать качество
это,
медицинских,
конечно,
услуг,
да,
в травмопунктах. Во всяком случае, она теперь передвигается сильно медленно и осторожно, и по тротуарам родной столицы старается не ходить. Тоже врачам забот будет меньше. Ну, чего теперь, господи, прости. Радоваться надо каждому поводу, когда у вас есть выпить, закусить, порадоваться. Вот у нас упорно борются с несчастным Хэллоуином.
Да.
И не менее несчастным днем всех влюбленных, который 14 февраля. А между тем, для ресторанов, а у нас сегодня час гастронома.
И мы готовимся уже.
14 февраля самое оно.
Ну, 8 марта, 14 февраля, да. Почему
ну,
бы и нет?
Ну, 8 марта, ну, не водят. Ну, не водят девочек в рестораны. Вы попробуйте, конечно, цветочки дарит, другая традиция. А здесь и кондитерам хорошо.
Ну да.
Всякую вот эту хрень в коробках в виде большого розового сердца.
С ленточками,
да. И с подготовителем игрушек. Девушкам же игрушки мягкие дарят. Медвежат. Я помню, мама Тёнка маленького красиво до смерти закупил, подарил, все равно не помогло. Человек выходил, выходил замуж, но все время не за меня. Но я же старался, опять же, цветоводы. В годы моей юности, ну, это были исключительно тюльпаны.
Кстати, говорят, сейчас опросы показывают, что девушки хотели бы получать в подарок либо гаджеты, либо впечатления, то есть какие-то поездки. Вот. То есть не игрушки, не цветы. Ну, я
сказал
не знаю, наши слушатели
бы
напишут нам, но вот.
Что я думаю про этих девушек,
да,
которые любят получать в подарок гаджеты.
Гаджеты или цветы, да.
Гаджеты.
Уху, или
вот само слово «гаджет» в первых трех буквах своих вполне определяет отношение к этой мелкой корысти.
Ну.
Девушка, которая рада вас видеть просто потому, что она рада вас видеть, она, конечно, заслуживает того, чтобы на нее время тратить, а также силы и энергию. А девушке, которой от вас нужен гаджет, иди работай и зарабатывай, сама себе и купишь.
Короткий разговор.
Тоже мне, господи, гаджеты им, понимаешь, нужны. Это какие девушки? Там рыбка, что ли, известная?
Рыбка, я боюсь, вы не отделаетесь Настя гаджетом. Да, там
ну
нужно
как, смотря какой
на...
Или там из «Дома-2». Все это гламурье собчаковидное. Кто не Бородина, то Бузова. Ну, наверное. Так я же говорю о нормальных девушках. Я же об этом классе, социальной страте, особо элитарной породе борзых гончих на скачках за финансовым благополучием и миллиардерами. Потому что какие миллионеры? Там миллиардеры нужны,
а
не
вот,
говорю.
Все время мои знакомые обсуждаем, когда говорят, очень сложно подобрать подарок мужчине. Вот что, как вам кажется, нужно дарить?
Секс.
Ну а если отношения пока не такие близкие?
Если отношения не такие близкие, работай над собой, дурочка.
Ну, тоже ответ,
поэтому
конечно, да.
Вот есть девушки, которые выходят замуж, и есть девушки, которые чего-то ждут. Возможно, принца на белом коне, возможно, на гнедом. Хочешь принца? Ну, езжай в Саудовскую Аравию, там этих принцев...
Нет, а вот коллеги...
Каждый второй.
Коллеги.
Правда, средний возраст за 50.
Вот Халима захочет мне подарить подарок на следующий день рождения? Вот что ей дарить мне?
Халима, я прошу прощения, это все-таки в аппаратной сидящая
да,
дама.
Да, наш режиссёр, да.
Она может привести вам,
да,
чтобы вам скучно не было. Например, взрослого, полувозрелого и вполне солидного бернского Зенехунда.
Кстати, да.
Который у нее был, и она...
Это наказание мне за все, да?
И она за ним ухаживала, потому что дети скинули на самом деле на маму и бабушку.
А так всегда делают.
А вот вместо того, чтобы вы дурью там маялись себе, отдав даже кота бабушке, вот вам бернского Зенехунда надо, и гуляйте с ним минимум 3 дня.
Понимаете, мой кот меня благодарит каждый раз, когда видит, что я его отдал. Он уже
котика
скоро
и
не
там
сможет
неплохо
ходить.
Кормит.
Более того, моя бабушка кормит его постоянно. Мы ей говорим уже, пора как-то на диету.
Ваша
говорит, ну,
бабушка
он
занимается котиком, да, потому что у нее нет никаких возможностей откормить вас. Вы
да,
единственный внук
да,
у бабушки.
Да.
Ну так посмотрите
повезло,
на себя.
Да?
Фас и профиль ваши
да,
совпадают.
А кот прямо очень
и стремятся
сейчас
к исчезновению в зеркале. Поэтому...
Да.
Наши домашние питомцы – это же некоторая реинкарнация нашего отношения.
Любви, да?
Наши отношения к родственникам.
Да.
Вот если бы была у вас фигура, как у меня, но с учетом вашего роста, килограмм на 25-30 больше, то бабушка была бы удовлетворена. А так она же страдает.
И то, наверное, нет. Она бы говорила, что ты такой малоежка? Съешь еще 7-ю котлетку.
Ну, или, не знаю, насчет седьмых котлеток, или на худой конец она бы, наоборот, беспокоилась о том, что что-то вы пополнили. Когда у вас щеки начали бы виднеться из-за спины...
Вот здесь, да, висит.
Причем из-за спины, когда вы в ушанке. Знаете, вот ушки прижаты к голове с опущенными ушками, ушанки, а из-за них торчат две мощные щечки. Тогда бабушка догадывается, что, возможно, теперь надо давать не 7 котлеток, а всего лишь 5.
Да, снижаем уровень, да, потребления.
Потому что худеть же надо, деточки. Ладно, это все был легкий зимний трёп.
Разминочка, да.
Жизнь продолжается, да-да, разминка, два минка.
Ага.
Вопрос о Минском шоссе. На самом деле, все хорошо. Все хорошо в этой жизни. Пока мы живы, все нормально. Да, разумеется, наша пресса и электронные средства массовой информации гадят настроение страшно, потому что извращенцы невероятные. Стоит нас кому-то похвалить в самом заштатном, американском или европейском или каком угодно, никому неизвестным, кроме тех, кто его издает, в журнале или газете, мы это перепечатываем. Мы прямо счастливы. Про нас сказали что-то хорошее. Стоит сообщить, что мы все тут всей страной сдохнем. Опять, неважно, кто это сказал. И неважно, эти люди нас сколько ненавидят, да, всю жизнь или всего лишь недолго. Это цитируется, начинается немедленный разбор. У меня вон тучи корреспондентов звонят на эту тему. Стоит вообще написать или сказать любую чушь. Мы ловим это и начинаем искать источник информации внутри России, чтобы подтвердить. Сегодня с утра... Достаточно рано. Разбудил никому неизвестный портал с вопросом. А вот иракцы говорят, что они арестовали зама Аль-Багдади. Я даже не произнесу имя человека, на тему которого была информация. Что вы считаете? Можем ли мы предположить, что это прольет свет на неясности в операции по ликвидации Аль-Багдади?
Ну, красиво сказано, кстати.
Дебилизм чистой воды. Красиво, может, и красиво. Предположить мы можем все, что угодно. Как говорилось у Стругацких, что люди ходят на руках, а люди ходят на боках. Что Бог есть, и Бога нет. И доказать это можем. Со 100% вероятностью или бредовостью. Что значит предположить? Американцы утверждают, что Аль-Багдади ликвидировали в Сирии. Чека поймали в Ираке. Даже если он был замом Аль-Багдади. А их сколько у Аль-Багдади? То есть люди представляют, что где-то посреди Ирака есть офис. Ну, как «Газпром». В нем кабинет с табличкой «Аль-Багдади». Потом строго ранжированные кабинеты замов.
Поменьше, да?
Ну и, естественно, они все ходят на работу, карточки отбивают, отмечают. И мы можем понять, вот Аль-Багдади, он сейчас прошел сегодня, был на работе, или его в Сирии американцы ликвидировали. И вот этот зам конкретно, например, расскажет, вот вы знаете, было намечено на 5 совещаний, а Аль-Багдади не пришел, по скайпу связались, а он говорит... Тут сейчас за мной американцы бегут со своей собакой, но я в них стрелять не буду, выстрелю в собаку, чтобы ей медаль дал Трамп. Бред? Ну, бред. Ну, хотя фильм такого рода снять может.
И Трамп это именно и так описывал, кстати.
Я вам честно скажу, что если бы я сидел в нашем кинематографе, я даже не говорю на фонде кино, ну, там сидят люди, у которых денег столько, что их Нива отдельно колосится. Но просто тема для комедий в стиле «Голого пистолета». Ну, просто ухохочешься.
Вам вот написать действительно художественное произведение какое-нибудь?
Зачем? Я не пишу художественных произведений. Ну, у меня второй десяток книг, но художественных я не пишу.
Мне кажется, у вас бы вполне очень получилось интересно.
Сереж, я издеваюсь над человечеством.
Да. Ну нет, я не согласен.
В виде 3 цитат в день, вот не больше,
да.
С начала сентября на телеграм-канале собственном, который опять все тут же Соловьев заставил меня начать и вести. 3 цитаты в день. Как они размещаются, в какое время их там пихают в контент, я понятия не имею. Это вообще не мое дело. Это вещь техническая. Но это я пишу. Иногда меня разбирает смех, я начинаю изгаляться вот в легком привычном вам стиле. Чуть-чуть Жванецкий, чуть-чуть Ильф и Петров, и еще немножко от снайперской стрельбы по тарелочкам. Но все остальное, ну, это вообще не мое. И почему оно должно быть мое? Слушайте, меня много просили разных сценариев и всего остального. Я металлург. То, что Господь даровал мне злой язык, зоркий глаз, хотя и несколько близорукий с точки зрения очков, и привычки избыточно много говорить, ну, я чем виноват? Ну, так получилось. Не нравится — выгонят с радио. Совсем не понравится — киллера наймут.
Это надо очень сильно вас не любить.
Вон легко.
Да.
У меня легко, столько народу, да, не любит. И не любили, начиная с советской власти. А сейчас их еще больше. Исламисты, и нацисты, и куча губернаторов. Он один, говорят, в суд собирается подавать. Прям целая тема на заседании была. Из его субъекта федерации звонили. То ли журналисты, то ли проверяли реакцию. Было ужасно смешно. Кришнаиты в начале 90-х обещали, что не доживу до лета. Где те кришнаиты? И кришнаиты кто были?
Не дожили до лета, видимо.
Ну, не знаю. Давно это было. Ой, да. Проклинали вполне формально. Ну, что делать, если ты в это не веришь? Поэтому не берем в голову. Телеграм называется «Армагеддоныч Old Hellboy». Да. Old Hellboy — это, опять, не моя придумка. И здесь во всем виноват Чубайс, помните?
27 тысяч подписчиков.
Ну, наверное. Вот, ну, во всем виноват Соловьев, потому что это он вытащил меня на радио, в значительной мере на телевидении, когда я там иногда бываю. Это его была идея — начать книжки писать вон в «Эксмо». И, вообще говоря, и телеграм-канал тоже он. Претензии все туда. Ладно, продолжим. Итак, у нас главная проблема, оказывается, отечественных СМИ. Поймали иракцы, не пойми, кого поймали, кого-то поймали. Говорят, что поймали, ого-го, какого хмыря. А теперь расскажите нам, может ли он дать ценные сведения про то, про что он совершенно точно не может дать никаких сведений. Если бы там мог, так его бы американцы пристрелили вместе с Аль-Багдади. Тут мы не понимаем, Аль-Багдади цел, не цел. Ну, но люди плохо понимают, как мир идет. Меж тем, счастье американской прессы сегодня состоит в информации, что мы прекращаем быть космической державой. Просматривая это, мне же становится интересно. Пристально наблюдая за Роскосмосом и до Рогозина, и во время Рогозина, я с интересом смотрю на то, когда мы полетим на Марс, будем строить базу на Церере, погрузимся в красное пятно Юпитера, и вообще будем создавать новые звездолеты, которые понесут наших строителей к просторам Вселенной. Помните фильм «Операция И»?
Да.
Да-да.
Это один из когда немногих, что
космические
я
корабли бороздят, да, просторы Вселенной. Мне кажется, что разносы Роскосмоса ужасно, невероятно напоминают вот эту лекцию Пуговкина. Ну, там первое, второе, третье компот, который, судя по всему, всем тем, кто строит космодром Восточный, не вылезая из московских офисов, чрезвычайно хороши для калорий, потому что, ну, своим рабочим они, может, там и не платят, и денег там уворовано столько, что на эти деньги можно было бы, вообще-то говоря, уже прикупить и французскую Гвиану, она же Гаяна, с космодромом Куру и не заморачиваться, но мало ли чего у людей, в конце концов, в голове. Так вот, американцы считают, что участившиеся аварии и много чего другого, а заодно то, что у них вот-вот разработают их собственные движки, это конец эры, доминирования России в космосе, что Америка и другие державы перестают зависеть от российских двигателей, что наконец-то мы перестанем иметь монополию на запуск космонавтов на МКС. Вот здесь у меня вопрос, ну, как всегда, к Чубайсу.
Конечно.
На дворе 2019 год, вот-вот нас лупит 20, правда? Советский Союз расползся 30 лет назад. 30 лет назад. 30 лет назад была, ну, скажем так, последняя тема нормальной финансовой подпитки науки, техники, образования и все остальное. Да, с этим мы справились. Это мы у себя гнобим, загнобили. При этом космических движков, таких, как у нас были тогда, с легкой модификацией, в мире нет до сих пор. И у Штатов нет. А?
Да.
Ну, так просто. А можно узнать, что у нас еще тогда было в советские времена настолько качественного, что этого до сих пор никто догнать не может. И тогда, а нахрена было эту страну разваливать? Хороший вопрос. Я уж даже не говорю о том, насчет запуска иностранных космонавтов, помнится, единственный в истории Израиля астронавт, который полетел на американском шаттле, погиб вместе с этим американским шаттлом. А у нас такого? Ну, почему-то не бывает. Поэтому сейчас новости, Наташа Христова. Об этом вернемся.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Да, мы в эфире. Нет,
да, в эфире, мы в эфире. Итак, в Лондоне двухдневный юбилей саммита НАТО. 70 лет, годовщина. Саммит означает, что НАТО давно пора уйти на пенсию, а, возможно, оно уже впало в старческий маразм, потому что в 70 лет по-разному это бывает. И единственное, что отличает ситуацию от, что называется, вчерашних, то это приплясывание вокруг натовцев на тему того, что деньги давайте. Деньги давайте, ребята, уже про солидарность никто особо ничего не говорит. Более того, обидевшийся на Макрона Трамп говорит, что ну, Франция дрейфует от НАТО. Франция всю жизнь отличалась самостоятельностью, о чем наш друг Яков Кедми часто упоминает. Да, авианосец один, но свой. Да, ядерных подлодок парочка, но свои. Да, вертолетоносцы «Мистраль», ну, может, и поганы, но свои. «Рафали» – самолеты свои и так далее, и так далее, и так далее. Даже с ядерной энергетикой, в отличие от Германии, не удалось Францию согнуть. Французская «Арева» – сама себе режиссер. И с ядерной энергетикой у нее все хорошо. При этом, если большой кусок европейского рынка для закупок американской военной техники не годится, и у него своя. На кой тогда черт эта страна в НАТО? И вот тут вопрос. Так может быть, НАТО – это просто обеспечение закупок для американского военно-промышленного комплекса? Да-да, понятно, ну, ребята, ну, так скажите, ну, в конце концов. Нагнуть арабов можно. Саудовская Аравия, Катар, Эмираты, все отлично. Но у них периодически случаются какие-то войны. Ну, например, на носу война с Ираном. Были войны с Израилем. Вопрос. Если они члены НАТО, ну, предположим, что Саудовская Аравия, Катар, члены НАТО. Так надо же воевать?
С Ираном.
Ну, а с кем придется?
Не дай бог. Это похоже на Первую мировую
войну. А это надо?
Тоже из-за фигни
кому-нибудь.
Да.
Не, ну тут, ребят, героически побеждать можно, но героически побеждать, не неся потерь, нельзя.
Если только ядерным оружием бомбить.
Да вопрос. Ну, ядерным. Ну, оружием.
Это не гуманно.
Вопрос. Да вот, Сереж, насчет гуманности.
Это не гуманно.
Слушайте, не гуманно в этом мире для Господа Бога, как говаривал Бабель, было до революции поселить евреев в России, где они мучились бы как в аду, а не в Швейцарии, где гористый воздух, а кругом сплошные французы. Помните такую
Конечно,
цитату?
Конечно, Бабеля я наизусть практически.
Ну так в этой... Да. Что значит гуманно?
Да.
Или негуманно? Негуманно для вашей бабушки было бы отдать вам кота, чтобы вы его худели.
Бедный кот, нет.
Она
но
это
они
не
пойти
делает.
Не могут.
Ну?
Да, его, кстати, зовут Бенцион в честь героя Бабеля. Да.
Я рад. Моего кота зовут Мурчик, в честь просто Мурчик.
Да.
Так вот, понимаете, в чем дело? Ввязываться в драки? Да не для того НАТО, турки, когда с нами завязались. Ну что, эти ребята за турок впряглись? Нет. Югославию порвать, когда мы сами себя в руины превратили в Советском Союзе в 90-е, это святое. Для этого НАТО был нужен. Ливию при радостном непонимании нас, что ООНовская декларация ничего не значит, и ООНовские голосования мирные, хорошие, толерантные и добрые, приведут к бомбежкам. Вот ты документ принял, под него бомб. Мы говорим, а как же их бомбят, там же это не было написано. Ну, из этого можно сделать выводы, что можно. Неважно, о чем бумага была принята. Мы же ее не заветировали, мы воздержались при добром друге Обаме. А воевать не... А там война на Ближнем Востоке, возможно, не сегодня, а завтра. В Европе, ну, войны-то не будет. Ну, не будет. Ее ни из-за чего не будет, если ее с нами не начнут. Больше не с кем. А мы же не хотим. Мы же для этого все сделали. Труба, которая идет по Северному потоку, и вторая, которая Северный поток 2, говорит, ребята, ну вы наш рынок. Но мы же не будем бомбить платежеспособного клиента. Ладно, вечная мечта унасекомить «Газпром» на европейском рынке. В 100 проектов уже сорвалось, 101-й ТАНАП наконец завершили, Эрдоган, сильно обидев греков, открыл эту штуку, но «Южный поток» вовсе не отказал. Через Болгарию не пустили, ну вот вам Турция, и будет вам Турция мощным интегратором с южного направления газовых потоков. Но газ-то идет, в том числе в Европу. Для Турции у нас газ есть, так голубой поток работает. Чтобы постараться вообще с Украиной не связываться, за бешеные деньги построили мост. Мост в Крым, который теперь от всех этих ржавых корабликов со снятыми унитазами приходится еще и охранять. Но вот чтобы только не было вас, ребята, не приходилось бы в очередной раз проводить какую-нибудь одесско-яссскую операцию. То есть начальство делает все возможное, чтобы связать экономики России и Западной Европы, и Восточной Европы, и обнулить опции драки, которые во всех противоположных случаях за те же самые, а то и меньшие деньги были бы куда как серьезны. Больше того, в Заполярье база стоит? Стоит.
Трехлистник, да, вот этот?
Шойгу поставил ее? Поставил. Я помню, чертежи показывал. В виде чертежей была чутко хороша. Но вот чего там на местности будет с учетом климата? Был вопрос? Не было вопроса. Построили. В те же самые сжатые строки, которые построили базу Хмеймим. Никто не ожидал, но, оказывается, могут. Вопрос. Значит, американские подлодки и эсминцы не пойдут по Севморпути? Ну, похоже, что не пойдут. Хочешь торговать – торгуй. Не хочешь – до свидания. Ну, может, этим был вызван юморной идиотизм на тему того, что у нас белые медведи бегают с надписью Т-34 на боку. Спасибо, что не Катюша. Видимо, рисовать было долго.
Мог проснуться, наверное.
Ну, скорее всего, медведя усыпили, потому что я себе плохо представляю, как на дикого зверя с таким характером и таких размеров можно нанести маркировку, как на банку тушенки. Ну, нанесли же. Не, ну, идиотская тема, да. Понятно. Медведю от этого сплошное расстройство, и не потому, что он бы хотел, чтобы на нем было написано «Панцерваген» или «Тигр», а потому что демаскирует. С другой стороны, какой нормальный тюлень, даже если этот тюлень читает по-русски, опознает в Т-34 белого медведя? Ну, о, Т-34, ну, полярники проходили. Купаемся дальше. А тут его лапой по загривку. Ну, тоже демаскировка с одной стороны, маскировка с другой. Хорошо. Вопрос. Что дальше будет? Не ясен. Еще раз повторяю, я не знаю, на какую войну попадут мои внуки. На какую-нибудь попадут. Это жизнь. Цоя слушали? 2000 лет война. Война без особых причин.
Лекарство против морщин.
Да. Дело молодых. Лекарство против морщин. К сожалению. Суть потому, что Трамп говорит, что Штаты в Сирии с нефтью будут делать все, что хотят. Почему-то для того, чтобы победить исламское государство.
Удобно. Хороший повод.
Ну, хорошо. Встречное предложение. Для того, чтобы победить исламское государство, взять под контроль нефтяные месторождения Мексиканского залива. Не персидского, а именно мексиканского. И, например, там бы стала Роснефть и добывала бы. Логика, да примерно та же. А кто сказал, что в этой ситуации нефть на американском шельфе или нефть на сирийско-иракской границе отличаются? Но об этом речи не идет. Я представляю, как бы заверещали, если бы что-нибудь в этом роде появилось из более серьезного источника, чем наше ерничание по радио. Ну, в принципе, вещь интересная. Опять-таки, получается, что вместо старых, привычных нам крепких бандитов в Америке к власти приходит оголтелая шпана. Беспредельщики. Ну, такие отмороженные. Единственное, что у меня в этой ситуации вопрос. У них есть понятная, четкая стратегия. Эта стратегия говорит: зона американских интересов – весь мир. Все, что является предметом интереса американских бизнесменов, американских корпораций, американских политиков, американцев и Америки – наше. Все, что наше – наше, все, что ваше – наше, все, что между нами – тоже наше. Что было продемонстрировано в Грузии, продемонстрировано на Украине, ну, демонстрируется в Сирии. Вопрос – а у нас как? С зоной наших интересов и нашей стратегии. Нет, я не исключаю, что, может быть, у нас начальство просто сильно умнее, и поэтому оно молчит на эту тему, чтобы никого не раздражать. Не случайно действующий президент Казахстана, господин Токаев, достаточно предметно высказался на тему того, что присоединение Крыма к России никакая не аннексия. И что Казахстан на эту тему никаких аналогичных шагов от России не ждет. Ну, может, потому что уровень притеснения русскоязычного населения на Украине запредельный, и уровень отвращения относительно пребывания в дальнейшем подчинению Киеву населения Крыма был тоже запредельный. Это не значит, что Крым счастлив от всего, что происходит после вхождения в Россию. Ждали другого. Ну, ждали там возвращения золотых времен Советского Союза, а Россия не СССР, а социальная справедливость ушла далеко, сословное государство, плюс осталась своя родная, то есть, по сути своей, та же украинская. бюрократия на полуострове, обогатившись еще и российскими бюджетными деньгами, много чего другого. Но, вообще-то говоря, правильно, когда по поводу начальства ворчат. Вот гвардия наполеоновская, она все время ворчала, их так и звали ворчунами. Ругал император на все корки.
Но
сражалась
делали
за него.
Да, да.
Но ругал и ругмя. Это правильно. Опираться можно только на то, что оказывает сопротивление. Однако никаких подобного рода идиотизмов в Казахстане замечено не было. Если было, я не исключаю, что там бы были другие сценарии, но не было. Более того, сценарий постепенного перехода власти, который демонстрирует Нурсултан Абишевич Назарбаев, куда как разумен и неожидан для всех мягкостью и толковостью. Это факт. Ну, так поэтому, если нет проблем, так чего их, собственно говоря, ждать? Да ничего. Но сама по себе фраза была интересна, потому что разговоры о том, что Россия отобрала у Украины Крым, аннексировала его, оккупирует Донбасс. Ну, это же вечная тема. Мы же, как известно, оккупировали Донбасс. Лично Путин и Шойгу наносили, видимо, артиллерийские, ракетные и прочие удары. Никто, правда, не нашел, где же эти оккупирующие части, где же эти танковые колонны, которые вошли на территорию Донбасса и отделили его. И почему после этого силы АТО и украинская армия вообще еще существуют. Ну, по Сирии продемонстрировано, что наличие высокоточного оружия вообще исключает существование в физическом поле противника, с которым Российская Федерация может столкнуться. Ну, просто его не будет. При этом нас пинают оттуда каждые 5 секунд кто угодно. Украинские политологи на своем телевидении, украинские политологи на российском телевидении, ну или там люди, которые себя называют политологами. В принципе, ведь нет никакой разницы. Ну, поставь ты Ковтуна МИДом Украины заведовать. Ну, что-то
это
изменится.
Это будет классно, почему? Это будет интересно.
Вы полагаете,
да,
что будут более разумные заявления с украинской стороны, чем там у Климкина? А я не уверен. Ну, просто не уверен. По мне, так такого КВН мы не ждали.
Сейчас вот у них Приштайка. Ну, тоже карьерный
диплом. А вы от этого заметили разницу?
Он из Одессы. Возможно, у него лучше с юмором.
Сереж, та сволочь, которая в Доме профсоюзов людей живьем жгла,
тоже
из Одессы.
Тоже, кстати, была из Одессы, да, вы правильно говорите.
Послушайте, ну, из Одессы было много разных людей. Из Одессы был Беня Крик, а точнее Мишка Япончик. И из Одессы были погромщики, которых полосовали пулеметами на Малой Арнаутской. Из Одессы были разные бандиты и разные моряки. Из Одессы были юмористы и врачи, шахматисты и писатели. Мало ли кто был из Одессы. Но это другая Одесса. Одесса дореволюционная и довоенная, в ней 40% населения были евреи. Я проверял. Остальные, кто не армяне, те греки. Кто не армяне и не греки, те валахи, как тогда называли молдаван, румынов, болгары, немцы, итальянцы, французов было. Ну, прям со времен Дюка де Ришелье, море. Это другая Одесса. Этой Одессы больше нет. Эта Одесса живет в Москве, в Нью-Йорке, на Брайтоне в том числе. Уехала в Тель-Авив и Хайфу, немножко в Берлин. Это Одесса, которую я еще помню. То, что сейчас приезжает с Одессы, это в основном село. В худшем виде этого слова. Это вот те, кто... Батьке Махно не занадобился, в Красную армию не пошли, по домам отсиделись, по погребам. С белыми тоже не откочумали. И сегодня переселились в города, меняя все на свете. Какая Одесса? Ну что ж, наш первый час не очень веселый, хотя мы старались веселиться, как могли. Подходит таки немного к концу.
Да, да.
Следующий час у нас час гастронома. Гости будут интересные. И мы постараемся поговорить о несколько неожиданной, но чрезвычайной любопытной теме. А кто нас завтра будет кормить в Российской
Федерации?
Образование,
да?
Поскольку я не уверен, что завтра, например, будет Украина, а что Россия будет, я уверен.
И что мы будем ходить
есть. И что в ней питаться будут здоровые вкусные пищи, уверен тоже.
От трех до пяти.